Часть третья. Битва. Чуть в стороне от дороги, меж сосен и можжевельника, росших у подножья стены, лежали два трупа. Лежали вторые сутки и уже начинали пованивать. По смраду и по звону мух их и нашли. Руй Диас, не обращая на них внимания, прошел мимо. Щит он держал над головой, чтобы уберечься от дротиков или камней, которые могли прилететь сверху. Оба убитых были из числа лерицких мавров, погибших в первую ночь, когда передовые отряды добрались до Пьедра-Альта. Человек 20 медленно пробирались вперед, обследуя местность. И тут воины из крепости пошли на вылазку, решили испытать их на прочность. В темноте закипела стремительная свалка, где не понять было, кто свой, кто чужой. И защитники откатились за стены, потеряв этих двоих и еще одного, валявшегося чуть повыше, возле крепостных ворот и подъемного моста. «Поосторожней тут», — предупредил Дия Гордонис. «Этот кусок пути надо быстро проскакивать, со стен арбалетчик бьет. Одного нашего уже положил». Он тоже держал щит над головой и зорко поглядывал наверх. Остановился и показал на открытое пространство впереди. Тропа в этом месте поднималась между скал, и лишь шагов через 6 или 7 вновь ныряла в густые можжевеловые заросли. «Давай первым, Руй!»
«Нет, ты иди, я за тобой».
Оба они знали, что первый, кто появится на тропе, рискует меньше, ибо лишь привлечет внимание арбалетчика, если тот отвлекся на миг, который уж второго-то наверняка возьмет на прицел. Дия Гордонис бросил быстрый взгляд наверх, на узкую щель бойницы в ближайшей башне. Поднял щит повыше и приготовился. Как и Руй Диас, он, чтобы легче было двигаться, снял тяжелую кольчугу, какую носили, действуя в конном строю, оставив нагрудник из толстой кожи, стальной шишак, меч и кинжал. И даже щит взял другой, небольшой, в форме перевернутой слезы, округлый, поменьше и полегче. «Я пошел!» Он, бегом прикрывая голову щитом, пересек открытое место и юркнул в заросли. И еще не успел даже обернуться, как Руй Диас кинулся следом, стараясь не оступиться на камнях тропы. Он был уже почти у цели, когда совсем рядом пронзительно зажужжала стрела. Руй Диас прыгнул вперед, сшибив Ордониса, и оказался в безопасности. «Выкуси, витязово отродье!» — сказал тот. Оба пошли дальше, настороженно поглядывая на бойницы и зубцы стен. Через полсотни шагов учуяли третий труп. Еще чуть подальше тропа привела в густую сосновую рощу, примыкавшую к подъемному мосту. Там человек 5 с луками и арбалетами, меткой стрельбой по стенам, оберегали тех, кто под прикрытием огромного деревянного щита на колесах заваливал ров маленькой крепости землей, камнями и связками хвороста. Здесь работали и христиане, и мусульмане. А в самых опасных местах пленные мавры и крестьяне, согнанные из окрестных деревень. Командовавший ими Енега Тельес, худощавый и меланхолично спокойный, направился навстречу начальству. На шлеме у него красовалась вмятина. Один глаз был наполовину скрыт лиловым кровоподтеком. Левая рука висела плетью, и вдобавок он немного прихрамывал.
«Здесь все по-прежнему, Сиди», — он показал на пустые стены над воротами. «Мы их заставили прижать уши, а хвост поджать, но этот ров проклятущий заполнить все равно, что море вычерпать».
«Неважно. Главное, чтобы они думали, будто нам это под силу».
«Еще бы им не думать. Время от времени высовываются из-за стены, стреляют почем зря», — он показал на собственные отметины. «Но нашим и горюшка мало».
Енега смотрел на свою поврежденную руку так, словно она не имела к нему отношения. Руй Диас показал на кровоподтек. «А это откуда?»
«Камнем засветили. Шлем свое дело сделал, принял основной удар на себя, но кое-что и мне досталось. А когда упал, зашиб еще руку и ногу».
«Сильно?»
«Да нет».
Руй Диас оглядел стрелков. 2 арбалетчиков-христиан и 4 мусульман из Сарагосы с луками из мореного вяза. Они сидели на корточках меж сосен, положив свое оружие и стрелы на землю. Внимательно наблюдали за стеной. И как только замечали там какое-нибудь шевеление, хватали оружие и метко стреляли вверх. Действовали очень слаженно, спокойно, уверенно и без суеты. Наметанным глазом определяли и показывали друг другу возможные цели. Не мудрено. Это были лучшие из лучших.
«А о тех известно что-нибудь?»
Янега посмотрел на север, туда, где меж нижних ветвей сосен виднелись серые и коричневатые отроги сьерры-гуара. Ордонис пожал плечами, а Руйдиас покачал головой.
«Пока ничего. Стоят, как стояли.
Считаешь, они стронутся?»
«Пока лишь наблюдают. Осажденные вчера ночью послали к ним гонца, но наши перехватили, принесли мне письмо, что нашли при нем».
«И что там?»
«Что у них мало людей и на исходе припасы, и что если не придут к ним на выручку, больше 2 дней продержаться не смогут».
«И очень даже просто», — сказал Ордонис.
Тельес все глядел на север.
«Если только те не очнутся и не явятся сюда», — сказал он озабоченно.
«Не думаю», — Ордонис сплюнул и поскреб бороду.
«Им мало дела до этого места. Ты как считаешь, Рой?»
«Не знаю.
Для них важен только Мансон».
«Может и так».
Втроем они прошли до опушки сосновой рощи, откуда лучше было видно местность. Линия горизонта, искрясь в солнечных лучах, слепила глаза. Однако между Пьедро-Альто и горной грядой можно было разглядеть на холмистом, поросшем лесом пространстве палатки арагонско-наварского войска. До него было не более лиги.
«Любопытно, там ли король Санчо?»
«И этого не знаю», — отвечал Руйдиас. Отвечал задумчиво, вглядываясь вдаль сощуренными глазами и напряженно соображая. Снова начал мысленно передвигать по доске шахматные фигурки, с той лишь разницей, что в случае проигрыша белые или черные пешки и слоны с ферзями не вернутся в коробку ждать следующей партии, а рассыпятся по долине, спасаясь бегством от неприятельской конницы, которая будет гнаться за ними, преследуя до полного уничтожения. Король Санчо Рамирес пообещал, что не допустит, чтобы Руйдиас дошел до Мансона, и палатки эти означали, что он свое слово держит, или, по крайней мере, намеревается сдержать. Стало известно и что к нему из Лериды идут люди мира мундира. И если произойдет соединение, то справиться с этим многочисленным войском, имея лишь 1000 пехотинцев и 500 конников, едва ли удастся. Мутаман обещал при первой возможности прислать из Сарагосы подкрепление. Но Руйдиас знал, к тому времени все уже будет решено. Так или иначе, но решено.
«Нам надо поторапливаться», — сказал он, снова взглянув туда, где воины продолжали заваливать ров фашинами.
«Мы к штурму пока не готовы», — возразил Тельес.
«Я не об этом. Мы это делаем на показ, чтобы устрашить защитников крепости. Тем паче, что они знают, их гонец не добрался до цели. Утром мы перекинули через стену его голову с их посланием во рту.
И еще знают, что если мы возьмем крепость с бою, пощады не будет никому», — заметил Диего Ордонис. «Всех перережем».
«Как же иначе? Таковы обычаи. Если крепость сдавалась на милость победителя, гарнизону могли сохранить жизнь и часть имущества. Но если брали приступом, то разграбляли дочисто, защитников истребляли поголовно или, в лучшем случае, уводили в рабство. В Пьедро-Альто имелась 1000 мавров, не знающих толком, кому из братьев хранить верность. Эмиру Сарагосы или эмиру Лериды. И еще 2 раза постолько женщин, стариков, детей, окрестных крестьян, сбежавших под защиту крепостных стен. Итого круглым счетом 300 голодных ртов. Продовольствия же мало, а желания защищаться еще меньше. Вся надежда только на войско, разбившее лагерь в лиге отсюда. Однако никто не поручится, что оно стронется с места. И время работает против осажденных.
«Вечером предложим открыть ворота», — сказал Руйдиас. «Пообещаем сохранить жизнь и имущество».
«Ах, вот значит как!» — возмутился Диего Ордонис. «По-доброму, значит, с ними? И даже не потребовать возмещения за то, что они сопротивлялись?»
«Обойдемся. Мы торопимся, и цель у нас другая — Мансон».
Ордонис, скребя бороду, скривился. Ему это не понравилось. Он жизни себе не представлял без резни и грабежа. Этот вскормленный войной зверь находил отраду в том, чтобы жечь дома, ступать по трупам и тащить добычу. Только тогда он чувствовал себя в своей стихии.
«Ручаюсь, что не сдадутся», —
— мрачно напророчил он. «Здешние мавры слабаки! Навоз!»